И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его.
Все мы неоднократно слышали о 10 заповедях закона Моисеева, а многие из нас могут и процитировать их, если не все из заповедей, то хотя бы половину. И, как показывает священническая практика, большинство из тех, кто берется пересказать синайские повеления Бога, начинают с заповеди номер 6, продолжают заповеди номер 8, а после этого теряют бодрость и говорят нечто маловразумительное. 6-я заповедь говорит о запрете убийства, а 8-я – о запрете воровства. Именно эти две заповеди известны и памятны больше всех прочих. Но Христос рисует иную последовательность с совершенно иными ценностными коэффициентами. И если следовать словам Господа Иисуса Христа, то становится очевидной не случайность последовательности заповедей Моисея. Можно сколь угодно много и долго говорить о том, почему нельзя убивать и воровать, завидовать и не почитать родителей. Но все равно останутся вопросы. Все равно не для всех будут достаточно убедительными приводимые в защиту заповеди аргументы. В самом деле, какими словами можно убедить человека в необходимости почитания отца, который, скажем так, не являл себя образцом добропорядочности, который унижал и унижает мать, или который бросил семью когда-то очень давно и не принимал никакого участия в жизни человека и в его воспитании? Убедить почитать такого отца, относиться к нему с уважением, невозможно. По той простой причине, что уважать его, собственно, не за что. Но Бог требует уважения и почитания любого отца и любой матери. И не делает никаких оговорок на тот случай, если уж очень не повезло с родителями. Единственным ответом на вопрос, почему же человек должен почитать такого своего родителя, будет самый краткий ответ: так повелел Бог. Точно так же и в отношении прочих заповедей. Но не всех, а 9 из 10. Самая первая заповедь и самая главная, из которой вытекают все последующие – любовь к Богу. Только по любви и из-за любви к Нему возможно исполнить все то, что Он заповедовал. У человека, который любит Бога, не возникает вопросов, почему надо соблюдать заповеди. Они не кажутся ему сложными, не кажутся ему невыполнимыми. Такой человек в каком-то смысле подобен влюбленному, который всеми силами стремится сделать все для того, чтобы угодить тому, кого он любит. Ведь, пожалуй, все мы из личного опыта знаем, что любовь пробуждает самый живой и деятельный интерес к объекту любви, будь то жена или муж, мать или отец. Любовь побуждает вслушиваться в слова и предугадывать желания, перечитывать письма и всматриваться в фотографии. Именно этим и характеризуется любовь к Богу, стремлением соблюсти заповеди. Но при всем при этом истинная любовь к Богу и людям возможна не иначе, как под действием веры в Божество Христа Спасителя, в то, что Он воплотившийся Сын Божий. Такая вера возбуждает любовь к Богу, ибо как не любить столь возлюбившего нас Бога, который и Сына Своего Единородного не пощадил, но предал Его за нас?
Евангелие обладает двумя взаимоисключающими свойствами. Оно избыточно, и оно же недостаточно. О том, что Евангелие неполно, написал апостол Иоанн Богослов: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Нам, конечно, хотелось бы знать больше. По этой причине в Древней Церкви бытовали различные апокрифические, то есть недостоверные, рассказы о жизни, чудесах и словах Господа Иисуса Христа. Мы, например, очень мало знаем о детстве Спасителя, о его юношеских годах почти ничего не знаем о бытовых подробностях его жизни. Вместе с этим мы понимаем, почему апостолы не были многословны. Сам процесс написания книг в ту эпоху был очень дорогим, и потому новозаветным авторам приходилось тщательно отбирать материал, который войдет в Евангелие. Они, говоря современным языком, вынуждены были минимизировать издержки. Апостолы справились с задачей. С помощью довольно кратких текстов они сумели передать самое главное – то, что необходимо знать для достижения блаженной вечности со Христом. И в этом смысле Евангелие избыточно. Услышанный нами отрывок прекрасно подтверждает эту мысль. Все книги Ветхого Завета, их общий смысл и направление мысли Господь Иисус Христос сумел здесь выразить буквально в одном предложении. Он сказал, что суть всего закона и всех пророческих книг состоит в заповеди о любви к Богу и в равной ей заповеди о любви к ближним. Все прочее – либо следствие этих двух заповедей, либо комментарии к ним. Но, как все мы прекрасно знаем из опыта, самое простое далеко не всегда означает самое очевидное. Так и с перечисленными Христом заповедями. Они просты, но не очевидны. По этой причине нам свойственно забывать, что все другие заповеди являются вторичными по отношению к двум важнейшим. Отвечая на вопрос законника, Христос оставался в рамках заданной вопрошающим парадигмы, то есть в рамках 10 заповедей Ветхого Завета. Существует бесконечное множество попыток объяснить, почему важна та или иная заповедь. К примеру, почему ни в коем случае нельзя убивать или же прелюбодействовать. Но все эти попытки содержат в себе внутреннее несовершенство. Они апеллируют к возможным негативным последствиям. Тогда как ответ лежит совсем в иной плоскости. Делать все перечисленное нельзя не потому, что последует наказание, а потому, что так повелел Бог. Если мы исполняем первую заповедь – заповедь о любви к Богу, то нам этого объяснения будет достаточно. Любящий прислушивается к словам любимого и старается им следовать. Это, как мы все знаем, одно из самых очевидных проявлений любви.
Сегодняшнее чтение начинается с того, что из группы фарисеев некий законник подошел к Иисусу и спросил его о наибольшей заповеди. Увидев, что после разговора с Иисусом о воскресении мертвых саддукеи пришли в замешательство, фарисеи подошли к Иисусу как к учителю. Среди них были разные школы, представители которых по-разному рассуждали о законе. И поэтому нет ничего странного в том, что один из них спросил Христа о том, какая заповедь в законе наибольшая. Христос же ответил, что главная заповедь – это заповедь о любви к Богу и к ближнему. Стоит помнить, что законник спросил именно о заповедях из закона Моисеева, которые Христос и процитировал. Но что для нас значит первенство этих заповедей? Мы настолько привыкли к ним, что не отдаем себе в этом отчета. Однажды в светской школе на уроке основ православной культуры был задан вопрос, что самое главное для христианина. В классе было немало детей из верующих семей. Школьники утверждали, что главное – это каждое воскресенье ходить в храм, или носить крестик, или читать молитвы. Поразительно, но оказалось, что для подавляющего большинства главным в христианстве оказалось проявление внешнего благочестия. Можно подумать, что это дети, и они рассуждают по-детски. Но многие священники знают, что и взрослые люди очень часто основными своими грехами на исповеди называют нарушение именно внешних правил, малое количество прочитанных молитв, пропуск богослужений и подобные. Могут сказать, что в этом нет ничего страшного, каждый как может, так и воспринимает веру. Но проблема даже не столько в том, что люди с этого начинают свою христианскую жизнь. Опасно то, что остановившись на внешнем, они могут так и не перейти к внутреннему. За всем этим могут не увидеть живого Бога и ближнего. Пост, молитва, богослужение даны нам как средство для того, чтобы научиться любить, научиться жертвенно относиться к ближнему, помогать ему в нужде. Иногда создается ощущение, что наша жизнь разделена на религиозную и обычную. Последнее свойственно всем людям и ничем не отличается от жизни нехристиан. Но есть жизнь религиозная, в которой мы отличаемся от других. Ходим в храм, читаем молитвы, постимся по средам и пятницам. Но нельзя забывать о том, что отличаться мы должны другим, мирным духом, добрыми делами, любовью ко всем людям. Наша непохожесть на других должна заключаться не в том, что мы вместо того, чтобы в воскресенье отдыхать, идем в храм, а в том, что мы не отвечаем злом на зло, не осуждаем других и поступаем с любовью. Однако сегодняшнее чтение содержит в себе две истории. Во второй Христос спрашивает фарисеев, как Давид называет Мессию Господом, когда он его сын. И фарисеи оказываются в тупике. Они молчат и больше к нему не подходят, не задают вопросов. Можно было бы подумать, что Христос хотел их посрамить, но дело совсем не в этом. Христианская мораль, та самая любовь к ближнему, о которой он говорит, строится не на дружбе, не на кровном родстве. Ее возможно реализовать лишь в том случае, если тот, кто к ней призывает, Христос, Бог во плоти, она реализуема только с Его помощью. Ответив на вопрос законника, Христос будто бы говорит фарисеям: «Лучше задайте другой вопрос, кто такой Мессия, и сами ответьте на него». Но они готовы задавать Христу лишь те вопросы, ответы на которые им известны. Действительно, удобно задавать такой вопрос, на который ты сам знаешь ответ. Легко спрашивать о том, что не доставит тебе напряжения. А представить, что Мессия, который перед тобой стоит, это Бог, и теперь твой долг – любить не только кровных родственников, но всех людей вообще – гораздо сложнее. Когда мы ставим перед Богом вопросы, Он отвечает нам словами Писания. Иногда Бог ставит перед нами вопросы, и нам нужно найти в себе силы ответить на них. Фарисеи могли бы сказать Христу, что они не знают ответа, но они промолчали. Мы тоже нередко уходим от ответов, потому что хотим сохранить жизнь простой и легкой. Однако путь настоящего ученичества не таков. Это путь не только вопрошания Бога, но и готовности ответить на Его вопросы, которые, в конце концов, и помогают нам стать настоящими христианами.
Только что прозвучавший отрывок продолжает целый ряд эпизодов, в которых религиозные лидеры иудеев задают Спасителю различные каверзные вопросы с целью поймать его в ловушку. Коварство вопроса о том, какая из заповедей самая главная, станет понятным, если мы учтем тот факт, что иудейские богословы различали в законе заповеди большие и меньшие. Это было предметом их постоянного спора. Кто-то утверждал, что наибольшая заповедь – это заповедь о жертвах. Кто-то, что о субботе, кто-то, что об обрезании и так далее. Вопрос об этом был для них важен по той причине, что необходимо было знать, какой заповедью можно было пренебречь, если вдруг не будет возможности исполнить обе заповеди вместе. Исполнение главной заповеди было для них определенным гарантом личного благочестия, в котором они хотели быть уверены на все 100. Однако ответ Христа выбивает их из колеи, ведь его мысль лежит в совершенно иной плоскости, вне всякой формальной казуистики. Оказывается, суть религии не в исполнении формальных предписаний, а в живых отношениях между человеком и человеком и между человеком и Богом. Иными словами, Господь указывает им на то, что совершенно невозможно формализовать, измерить и четко определить. Второй эпизод, который вроде бы не связан с первым, призван к тому, чтобы еще раз подчеркнуть эту мысль. Мессия, по общему представлению иудеев, был сыном Давида. Однако Христос наглядно демонстрирует, что и здесь не все так просто. Да, он сын Давидов, но с другой стороны, он Господь, то есть Бог Давида. Как это возможно? Парадокс. Таким способом, уже при помощи Писания, Спаситель еще раз показывает иудейским богословам, что духовная жизнь – это в большей степени пространство тайны. Здесь не может быть универсальных для всех ситуаций конкретных инструкций и однозначных решений. Здесь многое постигается личным опытом, в котором снимаются видимые противоречия и вопросы получают свое разрешение. Итак, сегодняшнее Евангелие свидетельствует о том, что подлинную религиозную жизнь нельзя свести к набору формальных, механически воспроизводимых действий. По своей сути, она есть личные отношения между человеком и человеком, человеком и Богом. А потому единственным гарантом нашего преуспеяния на пути духовного восхождения должен стать процесс непрестанного углубления этих отношений. Лишь двигаясь в этом направлении, мы сможем получить подлинную, сердечную уверенность в том, что идем по пути спасения.
Есть люди, которые очень любят спорить. О чем угодно. Что появилось раньше, курица или яйцо? Кто красивее, собака или кошка? Сколько ангелов помещается на конце иглы? Чемпионами по спорам, безусловно, являются древние софисты. Они точно были мастерами в деле, как запутать собеседника, заставить его засомневаться или вовсе лишить дискуссию предмета для обсуждения. Софисты настолько хитро управлялись с аргументами, что вступать с ними в диалог оказывалось делом опасным. Можно было запросто прослыть глупцом. В прозвучавшем евангельском чтении мы сталкиваемся с поведением, очень напоминающим поступки древних софистов. Мы оказываемся свидетелями последней попытки противников Христа уличить его в ереси. Начало эпизода, правда, осталось за границами прочитанного отрывка. Сначала к спасителю подходят фарисеи и спрашивают, можно ли платить налоги в казну Римской империи. Так Христа хотят показать либо революционерам, либо непатриотам. В ответ ошеломленные фарисеи слышат, «Отдавайте Богу Божие, а кесарю – кесарево». Затем к Господу Иисусу подходят саддукеи, не верившие в жизнь вечную. Они спрашивают, если у одной женщины было поочередно 7 мужей, кому она будет женой на том свете? И вновь мудрость Христа побеждает. В воскресенье не женится, не выходит замуж, но пребывает как ангелы Божии на небесах. Наконец настал час законников, знатоков религиозных постановлений и обычаев. Законники спорили друг с другом, какая заповедь важнее всех остальных. Дискуссии о важных и неважных заповедях в иудаизме велись постоянно. Одни стремились расширить закон до сотен и даже тысяч правил и норм. Другие – свести весь закон к одному краткому наставлению. Христос вновь поражает народ своей мудростью. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Ответив на искусительные вопросы, Спаситель решает сам обратиться к своим противникам. Он спрашивает их, что вы думаете о Христе, чей он сын? Фарисеи отвечают, он сын Давида. Так они хотят ускользнуть от прямого ответа. Они не желают признать Иисуса сыном Божиим. Иначе как они объяснят, почему препятствуют ему? Не могут фарисеи сказать, что Христос сын человеческий, наследник Иосифа. Простой народ тогда отвернется от них, ведь Спаситель совершил к тому времени множество чудес, и всем было понятно, Иисус – непростой человек. Потому и звучит лукавый ответ – Христос – сын Давидов. Спаситель тогда приводит слова из Псалма 109 и спрашивает, если Давид называет Христа Господом, как же он сын ему? Поражение иудейских вождей было очевидным. Прозвучавшее евангельское чтение напоминает нам об одной очень важной вещи. Мы часто горячо просим Христа о помощи, задаем Ему вопросы, ждем от Него ответов, но иногда Господь может обратиться к нам и уточнить, а кем Он является для нас, за кого мы почитаем Его. Христос не терпит фальши и двусмысленностей, а еще Он не любит, чтобы Его считали просто исполнителем желаний. Мы либо принимаем Иисуса как Сына Божьего, нашего Спасителя, и строим жизнь в соответствии с Его заповедями, либо перестаем имитировать духовность. Сегодня просить Христа о помощи, а завтра его не замечать. Такое лукавство до добра не доводит. Будем искренны перед Христом, станем ценить его участие в нашей жизни, чтобы не быть нам похожими на тех, для кого духовная жизнь сводится к суевериям и ненужным дискуссиям.
Две важных темы затронуты в сегодняшнем евангельском чтении. Первая – о наибольшей заповеди в законе, вторая – о том, кто же такой Христос. Христос – греческое слово. По-еврейски оно звучит как «мешиах» или «мессия». Мы неоднократно слышали в Священном Писании, что Господь не дозволял ученикам провозглашать Его Христом до тех пор, пока Он не наставил их в истинном понимании Своего служения, потому как необходимо было радикально изменить их представление о Христе. Самым распространенным титулом Христа был титул «Сын Давидов». За этим скрывалось чаяние народа о том, что однажды явится наследник царя Давида, который уничтожит врагов Израиля и поведет народ к завоеванию всего мира. Эти ожидания мы встречаем и на страницах Евангелия. Помните, слепые, просящие прозрения, кричали ему «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» И когда Господь входил в Иерусалим, то, как мы читаем ранее у евангелиста Матфея, народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» «Осанна» означает «спаси нас», то есть народ кричал: «Спаси нас, сын Давидов!» Но Господь открывает ученикам и фарисеям иное значение Мессии. Он цитирует первый стих 109-го псалма. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня». Все понимали, что этот стих говорит о Христе. Спаситель указывает на то, что Давид называет Христа Господом, а значит, он не просто сын Давида по плоти, он Господь Давида, ибо Христос – Сын Божий. Этим Спаситель говорил иудеям о том, что пришел в мир объединить людей не силой оружия, а силой любви, которую он ставит на высшее место во взаимоотношениях между Богом и человеком. Эти взаимоотношения и есть вера или религия. Господь цитирует также слова книги Второзакония: «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всеми силами твоими». Это значит, что мы должны отдать Богу всю любовь, любовь, которая владеет всеми нашими чувствами и направляет наши мысли и поступки. Вера начинается с любви, представляющей собой посвящение жизни Богу. Вторая заповедь, которая, по словам Христа, подобна первой, цитируется Господом из книги Левит: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь Бог ваш». Наша любовь к Богу должна проявляться в любви к людям, ибо человек есть образ Божий. Поэтому по-настоящему мы можем полюбить человека, лишь полюбив Бога. Святитель Крымский Лука писал: «Тем, кто не верит в Бога и ни во что духовное, одна только правда важна, к одной только правде стремятся они». Какой правде? К правде земной, к правде человеческой. Только о ней помышляют они. И действительно, как часто любовь в нашем мире заменяется некой правдой, некой справедливостью. Но правда земная и правда Божия, как правило, отстоят очень далеко друг от друга. Ибо мир заботится о телесном, в то время как христианин должен заботиться о вечной душе человека. Быть подлинно верующим – значит любить Бога и любить людей, которых Он сотворил по своему образу. Но любить Бога и человека не туманно и сентиментально, а полностью вручить себя Богу и посвятить свою жизнь практическому служению людям. Помогай нам в этом, Господь!
Предложил Господь заповедь любви к Богу и ближним и тотчас дополнил ее учением о своем сыновстве, Богу и Божестве. Для чего же это? Для того, чтобы истинная любовь к Богу и людям не иначе возможна, как под действием веры в Божество Христа Спасителя, в то, что Он есть воплотившийся Сын Божий. Такая вера возбуждает любовь к Богу, ибо как не любить столь возлюбившего нас Бога, который и Сына Своего, единородного, не пощадил, но предал Его за нас. Она же доводит эту любовь до полноты совершения, а любовь ищет живого союза. Чтобы достигнуть этого союза, надобно победить чувство правды Божией, карающей грех. Без этого страшно приступать к Богу. Чувство же это побеждается убеждением, что правда Божия удовлетворена крестной смертью Сына Божия. Убеждение такое, от веры, следовательно, вера открывает путь любви к Богу. Это первое. Второе. Вера в Божество Сына Божия, нас ради воплотившегося, страдавшего и погребенного, дает образ любви к ближним, ибо то и любовь, когда любящий полагает душу свою за любимых. Она же дает и силы к проявлению такой любви. Чтобы иметь такую любовь, надо стать новым человеком вместо эгоистического — самоотверженным. Только во Христе человек становится новой тварь. Во Христе же бывает тот, кто верой и благодатным возрождением через святые таинства, с верой принимаемые, соединяется со Христом. Отсюда выходит, что чающий без веры сохранить у себя, по крайней мере, нравственный порядок, напрасно ожидает этого. Все вместе. Человека разделить нельзя. Надо всего его удовлетворять.
Искуситель подходит к Христу от чрезмерной зависти. Поскольку законники видели, что саддукеи посрамлены, а Господь прославляется за свою премудрость, то приступают, искушая Его. Не прибавит ли Он чего-либо к первой заповеди в виде исправления закона, чтобы таким образом найти случай к обвинению? Господь же, обличая злобу искусителя, который подошел не с тем, чтобы научиться, но не имея любви, с завистью и лукавой ревностью, представляет на вид главную из заповедей – заповедь любви. И учит, что любить Бога должно не отчасти, а нужно всецело предать себя Ему. В душе человеческой мы примечаем следующие три части – растительную, животную и разумную. Тем, что человек растет, питается и рождает подобное себе, он уподобляется растениям. На животных походит тем, что гневается и вожделеет, а поскольку мыслит, познает и говорит, он называется разумным. Примите в настоящем месте эти три части. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Вот животная часть человека. «И всею душею твоей» — это растительное, ибо растения имеют своего рода душу. «И всем разумением твоим» — это часть разумная. Когда говорится, что должно любить Бога всецело, вседушно, то это значит, что должно прилепляться к Нему всеми частями и силами души. Это первая и большая заповедь, научающая нас благочестию. Другая подобная ей состоит в том, чтобы оказывать справедливость и любовь всем людям. Поскольку две причины ведут к погибели – злые учения и растленная жизнь – то чтобы нам не впасть в нечестивые учения, должны любить Бога всею душою. А чтобы предохранить себя от растленной жизни, должны любить ближнего. Ибо кто любит ближнего, тот исполняет все заповеди. А исполняющий заповеди любит Бога. Так что обе эти заповеди взаимно связываются. Одна другую поддерживается и обнимают собой все прочие заповеди. Кто, любя Бога и ближнего, станет красть, или помнить зло, или прелюбодействовать, или убивать. Означенный законник сначала подошел с искушением, но потом исправился, услышав ответ Христов, и был похвален Христом, как и святый Марк говорит, что Иисус, посмотрев, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». Поскольку они почитали Христа простым человеком, то он опровергает их мнение. И из пророчества Давидова раскрывает ту истину, что Он есть вместе и Господь, и таким образом проповедует свое божество. Фарисеи сказали, что Христос есть Сын Давидов, то есть простой человек, а не Бог. Как же, говорит он, Давид называет Его Господом? И называет так не сам по себе, а Духом, то есть получив откровение по благодати Святаго Духа. Говоря это, Господь не отвергает, что Он есть Сын Давидов, но только показывает, что он не простой человек, происшедший от одного семени Давидова, но вместе и Бог, по человеколюбию соделавшийся человеком. Спрашивает же об этом с тем намерением, чтобы фарисеи, или признав свое неведение, спросили его и научились, или, произнеся истинное исповедание, уверовали, или, не найдя что сказать, осрамились и отошли, не смея более спрашивать его.
Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак! Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня».
Как-то раз в одной из социальных сетей мне встретилась очень странная, на первый взгляд, реплика. Это была своего рода издевка над известной цитатой Достоевского: «Если Бога нет, то все позволено». Парафраз был парадоксален и звучал так: «Нет, Федор Михайлович, все с точностью да наоборот. Если Бог есть, вот тогда действительно все позволено. Ведь для Бога нет греха непрощаемого, не так ли?» Об этом горьком сарказме и говорит сегодня апостол Павел. Действительно, опыт жизни в вере убеждает нас в том, что перед океаном божественной милости любой, даже самый жуткий, самый невероятный грех словно песчинка, которую и не заметить. Статистическая погрешность, которой можно и пренебречь. И так и подмывает сказать: значит, через эту погрешность можно и переступить, если уж сильно надо. Ведь Бог все равно простит. Главное – успеть покаяться. Чтобы разобраться в этой коллизии, еще раз заглянем в слова апостола. «Если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Если я, будучи признанным и именитым художником, написал прекрасную картину, которой восхищаются люди и готовы купить ее за большие деньги, но вместо этого я получаю удовольствие от разрывания картины в клочья, я не художник, а больной на голову самодур». Точно так же и христианин, который вместо бережного созидания хрупкого храма души с легкостью орудует в нем кувалдой греха, самодур, который напрочь забыл об очень важном. Восстанавливая то, что мы сами же разрушали вчера, мы себя обрекаем на вечное ерзанье между греховностью и праведностью, с огромным риском так и не выбраться из ставшей привычной колеи.
Римская империя ко времени Рождества Христова стала домом для множества народов. Нашлось среди этих народностей место и для галатов. Галатами принято называть потомков древних галлов, часть из которых в III веке до Рождества Христова переселилась в Малую Азию, нынешнюю Турцию. В Малой Азии галлы смешались с местным населением, по большей части с греками, и превратились в галло-эллинов, или иначе, в галатов. Область, в которой галаты проживали, стала, соответственно, именоваться Галатией. Во время своего первого миссионерского путешествия апостол Павел посетил с проповедью несколько галатийских городов, а затем направил христианам Галатии послание. Сделал он это по неотложной причине. Среди ее христиан начались разногласия по поводу того, нужно или нет христианам соблюдать правила Ветхого Завета, то есть закон Моисеев. Известно, что по Галатии в отсутствие апостола Павла стали ходить лжепроповедники, которые говорили об обязательности иудейских норм для христиан, что мужчины-христиане должны подвергаться обрезанию, что нужно воздерживаться от свинины, соблюдать покой в субботу и прочее. Апостола Павла эти проповедники называли лжецом и лицемером, который якобы не смог соблюсти требования закона Моисея, а потому и других подталкивает к его нарушению. Апостол Павел очень беспокоился за христиан Галатии, а потому написал им послание, в котором, среди прочего, рассматривается отношение Ветхого и Нового Заветов, особенности религиозной жизни человека в христианской традиции. Отрывок из послания к Галатам читается сегодня во время утреннего богослужения. Верования евреев, живших на рубеже эпох Ветхого и Нового Заветов, представляли собой уникальное явление. Иудеи с тщательностью соблюдали все аспекты законодательства пророка Моисея. Многие из них считали, что полное исполнение заповедей Моисея фактически гарантирует им благую участь и в этой жизни, и в посмертной. Апостолу Павлу, который неукоснительно соблюдал заповеди Ветхого Завета, здесь его оппоненты были неправы, такой подход к религиозной жизни был совершенно чужд. И в послании к Галатам Павел, не отвергая значения соблюдения религиозных обрядов, указывает на то, что сами по себе они человека спасти не могут. Более того, соблюдение закона приводит его только к одной мысли. Чем больше и тщательнее он стремится его исполнять, тем больше разочаровывается в себе и тем больше уповает на Бога. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога», — говорит апостол Павел. В этой смерти саморазочарования человек находит Бога. Разуверившись в собственных силах, он начинает верить в Бога и в вере обретает спасение. Это не означает, что нужно прекратить соблюдать заповеди, исполнять добрые дела. Это означает, что христианин должен жить так, как на земле жил Сын Божий, Иисус Христос. Спаситель совершал множество добрых дел, но при этом всегда подчеркивал, что живет упованием и надеждой на своего Бога Отца. Вот почему апостол Павел завершает сегодняшний отрывок из послания к Галатам такими словами. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня».
Только что мы услышали отрывок, в котором звучит одна из центральных тем послания апостола Павла. Тема соотношения дел закона и веры. Она весьма актуальна, как для первых христианских общин, так и для современных. И причина тому – наше отношение к сути и цели религиозной жизни. Речь идет о спасении. Спасении от смерти, от греха, от страданий. Не для этого ли мы обращаемся к Творцу, становимся Его учениками и посещаем церковные собрания? Так вот ключевой вопрос – как достичь этого спасения? Весь опыт нашей жизни подсказывает нам, чтобы получить вознаграждение, я должен качественно исполнять какую-либо работу. Так, например, чтобы родители меня похвалили, я должен принести домой пятерку. Именно эта модель переносится и на религиозную жизнь. Я выполняю правила религиозной традиции, читаю утром и вечером молитвы, держу пост по определенным дням, хожу каждое воскресенье в церковь, раз в месяц исповедуюсь и причащаюсь, и в ответ на мою верность традиции Бог дает мне спасение. Апостол Павел решительно восстает против такого отношения к сути религиозной жизни. Его мысль такова: «Сколько бы ты ни исполнял закон, он никогда не сможет насытить твое сердце. Более того, чем тщательнее ты стараешься выполнить все его предписания, тем больше и больше понимаешь, что просто не в силах этого сделать во всех подробностях и нюансах, а потому ты обречен на то, чтобы оставаться нарушителем закона». Отсюда апостол Павел и говорит, что законом он умер для закона. То есть, попытавшись его исполнить весь, понял, что это невозможно и не гарантирует спасения. Неужели апостол хочет сказать, что нам следует отказаться от своих обрядов, ритуалов и других предписаний церковного устава? Нет, конечно. Он просто верно расставляет акценты. Речь идет о том, что спасение не даруется человеку единственно за верность традиционным формам религии, которые он принял по инерции, но в первую очередь оно даруется ему за живую веру. У меня должно быть личное отношение к истине, которое было явлено во Христе. Ведь само слово «религия» переводится с латинского как «связь», живая связь между Богом и человеком. Это общение, которое бывает подобно тому, какое возникает между двумя любящими друг друга людьми. В этом смысле, например, подлинный христианин верит не потому, что так верили его отцы, но потому, что он сам имеет опыт, подобный своим отцам. Опыт личной встречи со Христом. Именно об этих глубоко личных отношениях и говорит апостол Павел, когда утверждает, что «сораспялся Христу». По сути, насколько это возможно человеку, сделал его опыт страдания и смерти своим собственным. Именно это сердечное состояние и открывает нам доступ к божественной благодати. Ведь в этом случае, как говорит апостол Павел, «не я живу, но живет во мне Христос». А где Христос, там нет уже греха, страдания и смерти. Там бывает лишь одна радость его светлого воскресения.
Французский полководец Наполеон Бонапарт мечтал когда-то покорить мир, расширить границы своей империи до максимальных размеров. Вполне возможно, что подобные желания появились у него не случайно. Предки современных французов, галлы, отличались воинственностью и в этом отношении не уступали даже свирепым викингам. Так, например, в III веке до Рождества Христова около 20 тысяч галлов переселились из Европы в Малую Азию, где принялись опустошать территории местных царств, обкладывая их население данью. Впрочем, довольно быстро захватчикам был дан отпор. В итоге галлы отказались от планов покорить всю Малую Азию и заняли довольно компактную часть ее территории, образовав впоследствии провинцию под названием Галатия. В местных городах Листрия, Дервии, Икония апостол Павел побывал во время своего первого миссионерского путешествия. Благодаря проповеди святого в Галатии появилась большая христианская община, настоящая поместная церковь. После отбытия апостола в среде галатийских христиан начались разногласия по поводу отношения к Ветхому Завету. Споры и ссоры возникли из-за лжепроповедников, которые говорили об обязательности иудейских норм для христиан, что мужчины-христиане должны подвергаться обрезанию, что нужно воздерживаться от свинины, соблюдать покой в субботу и прочее. Апостола Павла эти проповедники называли лжецом и лицемером, который якобы сам не смог соблюсти требования закона Моисея, а потому и других подталкивает к его нарушению. Подобные обвинения побудили святого Павла посвятить значительную часть послания к Галатам соотношению Ветхого и Нового Заветов, а также особенностям религиозной жизни человека в христианской традиции. Верования евреев, живших на рубеже эпох Ветхого и Нового Заветов, представляли собой интересные явления. Многие иудеи с тщательностью соблюдали все аспекты закона пророка Моисея и считали, что это фактически гарантирует им благую участь и в этой жизни, и в посмертной. Апостолу Павлу, который также неукоснительно соблюдал заповеди Ветхого Завета, здесь его оппоненты были неправы. Такой подход к религиозной жизни был совершенно чужд. Не отвергая значение соблюдения религиозных обрядов, Павел указывает, что сами по себе эти обряды человека спасти не могут. Более того, соблюдение закона приводит только к одной мысли. Чем больше и тщательнее человек стремится его исполнять, тем больше разочаровывается в себе и тем больше уповает на Бога. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога», — говорит апостол. В этой, так сказать, смерти эгоизма, наступившей вследствие саморазочарования, человек находит Бога. Разуверившись в собственных силах, он начинает верить в Господа, и именно в вере, родившейся в пучине кризиса, обретает спасение. Что не означает, впрочем, что нужно прекратить соблюдать заповеди, исполнять добрые дела. Апостол призывает нас правильно расставить приоритеты. Христианин призван жить так, как на земле жил Сын Божий Иисус Христос, добрыми делами свидетельствуя о своей вере. Спаситель совершал множество добрых поступков, но при этом всегда подчеркивал, что не гордится, не присваивает сотворенное благо себе, а живет упованием и надеждой на своего Бога Отца. Вот почему апостол Павел завершает данный отрывок из послания к Галатам именно такими словами: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня».